Привет, друзья! Начнем с цитаты Педри. Давайте я вам ее зачитаю. «Каким я вижу себя через 10 лет? Мне 31 год, я все еще играю в футбол. Возможно, я буду лысым. Не знаю почему, но мне всегда нравилось представлять себя без волос. Если у вас настолько же безупречный вкус, как у Педри, ставьте лайк. Желательно сейчас, а не через 10 лет». Если серьезно, ребята, то этому формату правда не помешает ваша поддержка. Дело в том, что ему еще не удалось не то что выйти на по-настоящему широкую аудиторию, не удалось достучаться даже до всей аудитории, которая есть на этом канале. А усилий при этом вкладывается немало, если честно. И что я тут могу попросить у тех, кто действительно ценит этот формат? Пожалуйста, не сбавляйте свой энтузиазм, лайкайте, комментируйте, вот прямо как это было в первых выпусках, тогда вы были особенно активны. И важно вот эту вот высокую планку активности поддерживать, это и мотивирует, и я надеюсь, все-таки поможет 10 мыслям развиваться. Мы начинаем! На прошлой неделе Бавария проиграла, Байер снова выиграл, и Томас Тухель уже поздравил своего оппонента Хаби Алонсо с чемпионством. Это также означает, что проклятие Харри Кейна продолжается, он снова может остаться без трофеев, если не выиграет Лигу чемпионов. Надеюсь, все-таки не выиграет. И вот это вот понятие проклятия Харри Кейна уже разбирают на самом серьезном уровне. Вот, например, мой коллега с ESPN Райан О'Хенлон вдарил по этому мемчику серьезной аналитикой. Он разобрал это понятие с точки зрения статистики и вероятностей. Например, в числе прочих параметров там фигурировала такая штука, как ожидаемые трофеи. Да-да, вот у консалтинговой компании 21st Group есть такой параметр, который, исходя из финансовых возможностей команды, исходя из их ресурса, оценивает, какая вероятность взять хотя бы один трофей в конкретный сезон, но, следовательно, потом за ряд сезонов эту вероятность можно суммировать. И получается что-то вроде XG, только XG по трофеям. Так вот, за всю карьеру в Тоттенхэме вот этот вот показатель ожидаемых трофеев у Харри Кейна просто из-за того, что его команда постоянно конкурировала даже не с одним, а с несколькими более богатыми клубами, он не очень высокий. Всего лишь 1,6. Так, сейчас сверю с количеством трофеев, которые Харри Кейн выиграл в Тоттенхэме. Да, действительно, 1,6, больше нуля. Но все равно не какой-то предел мечтаний. Для контекста, самый высокий шанс, вот именно притурнирный шанс на трофей, почти 30%, был у Харри Кейна, когда Тоттенхэм участвовал в Лиге конференций. Но так там получилось, что из-за турбулентности того сезона, там уходил Нуну, приходил Конте, они даже не вышли из группы в тот год. В Баварии, понятное дело, это значение намного выше. Например, за один сезон ожидаемые трофеи оцениваются как 1,3, то есть практически столько, сколько за весь период в Тоттенхэме мог собрать Харри Кейн. Но на выходе снова, скорее всего, будет ноль. Попробую это как-то резюмировать. Ну, во-первых, мне просто понравилась сама идея. Вот такую несерьезную штуку с настолько серьезным лицом и еще сделав несколько запросов в аналитическую консалтинговую компанию, проанализировать. Просто респект О'Хенлону. Но если все-таки взглянуть на цифры, то мы можем относиться к этим ожидаемым трофеям примерно как мы трактуем ожидаемые голы. И вот тут у нас практически троечку выбил Харри Кейн, а на выходе у него, у его команд ноль трофеев. И с одной стороны, это серьезное расхождение. Но согласитесь, с ожидаемыми голами мы имеем чаще дело, и там такие расхождения периодически встречаются. Встречаются такие холодные серии, и это не выглядит прямо чем-то безумным, чем-то фантастическим. Это даже на самом деле в пределах одного сезона не показалось бы нам какой-то мега-аномалией. В общем, и к Харри Кейну, и его трофейной засухе нужно относиться примерно так же. Действительно, он должен был выиграть на клубном уровне на 3 трофея больше. Вот если бы шел просто в соответствии с ожиданиями, которые формируются на основании силы команд, в которых он играл. Но это все-таки не 20 трофеев, это не каждый сезон в Баварии, и это нужно держать в уме, пытаясь разбирать вот такие штуки, как проклятие Харри Кейна. Конечно, никакого проклятия нет. И уж точно его невозможно усмотреть, если воспринимать это не как бинарные ответы, то есть либо выиграл, либо нет, а как палитру, то есть результаты относительно ресурсов, вторые места, третьи места, относительно стартовой точки, в которой начинали его команды. Если посмотреть на это таким образом, то на дистанции у Тоттенхэма при Харри Кейне были просто отличные результаты. А гипотеза проклятия Харри Кейна могла бы иметь смысл только в том случае, если бы он ухудшал результаты своих команд. Тогда действительно можно было бы говорить о проклятии, и можно было бы связывать его с именем Харри Кейна. На самом деле этого не происходит даже в Баварии. Это прозвучит в таком адском сезоне немножко странно, но Бавария набрала на 2 очка больше, чем к аналогичному туру в прошлом сезоне, и все еще конкурирует в Лиге чемпионов. Конечно, первый год в Баварии в командном плане для Харри получился, ну, просто ужасным. Но на самом деле просто-напросто вскрылись те проблемы, которые были у Баварии раньше и в прошлом сезоне, и они еще умножились на чудо потрясающего Байера, о котором мы сейчас и поговорим. Хаби Алонсо объявил о своем решении остаться в Байере. И мне хотелось бы выразить ему глубочайший респект. Сейчас постараюсь сформулировать, почему. Футбол – это все еще спорт эмоций. Иногда рациональность позволяет направлять эти эмоции в нужное русло. Но очень редко осмысленность по-настоящему выходит на первый план. И вот мне кажется, что случай Хаби Алонсо в этом отношении прямо уникальный. Этим летом у Хаби Алонсо была возможность принять вот такое типичное истеричное решение. На самом деле, такие решения стали настолько типичными, что на нестыковке уже никто не обращает внимания. Вот просто по принципу все так делают, да зачем же нам кого-то одного тут выделять и критиковать. Но Хаби Алонсо пошел против тренда. И Трента. Предлагаю полностью возрадоваться этому исключению. Давайте я просто проговорю, чем меня бесят вот такие решения, которых Хаби Алонсо смог избежать. Ну, во-первых, очень часто идут просто в более богатый клуб по иерархии, не оглядываясь вообще ни на какой контекст. И вот мне кажется, если взять стиль Байера, состав Байера, стиль Ливерпуля, то на какой стадии сейчас находится проект Клоппа, вот впереди Хаби Алонсо в Ливерпуль, это было бы именно таким решением, без оглядки на проект, просто потому что на бумаге все сходится, на бумаге все красиво. Второй момент, ну, непосредственно как зрителю. Немножко не нравится, что не доводят до конца интересные проекты. То есть определенно еще не израсходован весь потенциал у Байера Хаби Алонсо. Он даже в Лиге чемпионов с ними не сыграл. И если бы он ушел сейчас, а часто такие решения принимаются, то мы бы этого никогда не увидели, никогда не узнали. И просто было бы грустно. И третий момент, который меня в таких историях немножко смущает, это то, что они бегут на пике. То есть, с точки зрения рынка, это, наверное, правильная стратегия для того, чтобы себя продавать. Но с точки зрения карьерного развития, не факт. Скорее даже нет. Дело в том, что пик, а сейчас, безусловно, будет пиковое достижение у Байера, предполагает регрессию к среднему. Даже если она будет небольшой, то все равно с этим так или иначе столкнется клуб, ну и в данном случае еще и тренер. И очень важно, во-первых, для себя прощупать вот этот вот более усредненный свой уровень на дистанции. Даже если он очень высокий, то все равно усредненный уровень будет ниже пикового. И пропустить через себя эти проблемы, то есть показать, насколько ты можешь справляться, приобрести этот опыт, который вдвойне будет ценным на следующей ступеньке в клубе, где принципиально другие ожидания. К сожалению, эту ступеньку очень многие пропускают. Да, короче, я, получается, и не понял до конца, что это такой получился завуалированный наезд на Тиаго Моту. Ну, Хаби Алонсо, респект. Остается не только Хаби Алонсо, но и Фенербахче. Одно из самых неординарных событий недели – это Генеральная ассамблея Фенербахче. И, наверное, начать тут стоит с того, как она проходила. То есть болельщики заполнили стадион, пришли туда с баннерами, с фаерами. И, по сути, вместо матча смотрели за тем, как проходит голосование о возможном выходе клуба из турецкой суперлиги. На самом деле все немножко сложнее. Это просто в медиа окрестили это голосованием о возможном выходе. На самом деле там было голосование по вопросу, стоит ли предоставить Аликочу, президенту Фенербахче, право действовать. И даже не совсем уточнялось, что под этим подразумевается. В итоге члены клуба проголосовали за то, чтобы предоставить Кочу вот это самое право действовать. Понятное дело, все это в рамках противостояния с турецкой лигой, в рамках огромного количества скандальных судейских решений, ну и в рамках той призмы, через которую это Фенербахче воспринимает. Дальше градус сразу начал немножко уходить вниз. То есть Коч не развивал идею по поводу возможного там снятия с чемпионата. Все свелось немножко к другим мерам. Например, не играть против Галатасарая в Суперкубке. Кстати, Суперкубок запланирован уже на эти выходные. Еще предлагалась мера не участвовать в Кубке Турции на два ближайших сезона. А вопрос о возможном выходе из турецкой Суперлиги передвинули на 3 месяца. То есть это уже будет обсуждаться после завершения сезона. Там умопомрачительная гонка, кстати, уже на финишной прямой Фенербахче Галатасарай набрали больше 80 очков, там отрыв больше 20 очков от третьего места. Так что, да, здорово, что мы все-таки сможем это посмотреть. Более того, там будет еще очный матч в одном из последних туров. Ну и также среди возможных мер упоминается обращение FIFA и UEFA по этому вопросу. Что, собственно, за вопрос, это на самом деле не так уж просто сформулировать. Дело в том, что вот в данный момент обсуждался не просто ряд судейских скандалов в конкретном сезоне против Фенербахче, а какой-то антиклубный заговор. Знакомо звучит, да, согласитесь, который длится на протяжении многих-многих лет. И всплывали самые разные эпизоды. Например, в сезоне 05-06 был матч, который прерывался из-за того, что на поле начали болельщики бросать разные вещи. И, по мнению клуба, это помешало им выиграть. Тот матч завершился в ничью, и они уступили Галатасараю титул. А в начале 2010-х был скандал вокруг договорных матчей. Сначала там бывшего президента Фенербахче даже арестовали, но позже клубу удалось доказать свою невиновность. Но вот у них сложилось впечатление, что их несправедливо преследуют. А самая ужасная история случилась в 2015 году. Там в автобус Фенербахче прямо выстрелили в лобовое стекло. Пуля задела водителя, только благодаря действиям охранника автобус не сорвался с обрыва. И стрелявшего до сих пор не нашли, не вычислили. И клуб считает, что не было проведено по-настоящему добросовестное расследование. И относительно недавняя история была связана с тем, что всплыло видео, на котором арбитр признается, что под давлением футболистов Галатасарая решил отменить решение, которое было вынесено ВАР. И, разумеется, на этом мероприятии не обошлось без свежей нарезочки судейских решений. Ну, просто вот самых разных, даже не таких скандальных. Конечно, очень трудно оценить эти претензии, не будучи полностью в контексте, но наблюдать очень интересно. Мне кажется, эта история выделяется по неординарности и по антуражу вообще в европейском масштабе. Суперкубок, как я сказал, пройдет уже в эти выходные. И там очень интересные новости доносятся. Пишут, что Фенербахче выйдет с 9 футболистами, и это будут футболисты юниорской команды. То есть 9 футболистов – это вот минимум по регламенту, сколько можно выпустить, чтобы команде не были применены санкции. Но в то же время это будет такой формой мягкого бойкота. Если бы команда просто на этот матч не явилась и отказалась в нем играть, тогда к Фенербахче могла бы Федерация Турецкая применить санкции. А так, вроде как они бойкотируют, но вот в такой мягкой форме. Тамрой Кин набросил на Эрлинга Холланда. Говорит, что Эрлинг выглядит почти как футболист из 4-го дивизиона. Его игра внутри штрафной прекрасна. А вот игра в целом очень слабая, по мнению Роя Кина. Ему уже ответил Пеп Гвардиола. Я с ним не согласен, абсолютно не согласен. Это как сказать, что Кин тренер для второй или третьей лиги. Холланд лучший нападающий в мире. Забавно, что Гвардиола, даже критикуя Кина, по сути сделал ему комплимент, сказав, что Рой может работать с тренером на уровне чемпионшипа, ну или Лиги 1, третий английский дивизион. Просто Пеп, в отличие от Роя, не злобный. А Рой Кин, у него просто такое амплуа в мире экспертов, он такая злая собака. У него есть только один режим, и в рамках этого режима 2 приема. Первый – в наше время было лучше, второй – все говно. И вот просто Эрлинг Холланд тут попался как удобная мишень. Конечно, серьезно к этому относиться не стоит. Игра Холланда за пределами штрафной и раньше была не супер на самом деле. И в Сити он в этом аспекте только прибавлял. И раньше все это не мешало собирать ему комплименты, потому что были голы. А Сити это не мешало адаптировать свои механизмы под него и оставаться успешной командой. В конкретном матче проблема тоже была явно не в этом. Это было сказано после матча с Арсеналом. И там главная проблема, конечно, была в том, что Гвардиола просто надел на свою команду смирительную рубашку. Ну и до Холланда мячи просто не доходили в по-настоящему опасных зонах. Но в более широком контексте у Эрлинга действительно можно распознать спад, который делает его весьма уязвимым к критике. В последних 11 матчах АПЛ он забил всего 4 гола. И для того, чтобы максимально замочить Холланда, мы еще не учитываем кубок. Просто он там сделал пентатрик и будет немножко неловко. Вот так выглядит спад во вселенной Эрлинга Холланда. И на самом деле неудивительно, что на него сейчас вот так набрасываются. Размещение на поле форварда такого типажа требует адаптации. В частности, одна из причин, почему Гвардиола придумал позицию ложного центрального защитника, которого блестяще освоил Стоунс по ходу прошлого сезона. И вот когда этот нападающий размещен, но не дает того, чего от него ждут внутри штрафной, возникает ощущение, что, возможно, он того не стоит. Сейчас у Эрлинга именно такой отрезок. Но есть и хорошая новость – он в огромной степени основан просто на перепадах в реализации. Сити, вот можете посмотреть из этой таблицы, не стал создавать ему принципиально меньше моментов. Вот давайте сравним показатели. В прошлом сезоне, если мы смотрим на ожидаемые голы без учета пенальти, в пересчете на 90 минут он получал 0,75. Сейчас 0,81. То есть этот показатель у него даже вырос. При этом средняя острота удара не изменилась. С точки зрения оценки карьерных перспектив Эрлинга Холланда, это важнее, чем его сиюминутная реализация. Да-да, с ней в этом сезоне проблемы. Она впервые в карьере ушла у Эрлинга в минус. Это вы тоже в этой табличке можете наблюдать. Но, как известно, реализация – это штука волатильная. А сами механизмы вывода Эрлинга Холланда на ударные позиции не изменились. Все, что мы знаем о нем и с точки зрения наблюдений, и с точки зрения данных по его карьере, говорит нам о том, что он хороший завершитель. Просто у него сейчас вот такая холодная серия. Следовательно, скоро у Эрлинга все наладится. Если вот все это сопоставить, то, что мы с вами проговорили, то он должен выйти на темп где-то 0,7-0,8 голов без учета пенальти в пересчете на 90 минут. Прекрасный темп, который при хорошей реализации может стать еще лучше и даже перекрыть его результаты в некоторые предыдущие сезоны. В общем, не спешите убирать Эрлинга Холланда из своих команд фэнтези. На этой неделе Пеп Гвардиола предложил очень нетрадиционную тактику игры против автобуса. Это было после матча с Арсеналом, нетрудно догадаться. И так вот он отвечал на вопрос, что еще можно было сделать против автобуса. Убить кого-нибудь, чтобы они остались девятером? Они хорошо прессинговали, а потом оборонялись низким блоком. Очень трудно играть против команды, обороняющейся низким блоком. Этим ответом Пеп Гвардиола элегантно увел нас от обсуждения деталей конкретного матча. Потому что в матче против Арсенала у него не было намерения взламывать автобус. У него было намерение усадить соперника в автобус, а потом этот автобус контролировать без особых обострений. Вот я составил списочек того, что Гвардиола мог бы сделать, никого не убивая, для того, чтобы действительно создавать больше моментов против автобуса. Первое. Не выставлять четверку центральных защитников без каких-то хитрых трансформаций. В этой четверке центральных защитников Аканджи и Гвардиол просто шли вперед играть как высокие фланговые защитники. Конечно, в этих зонах от них очень мало пользы. Они не могут ни обыграть, ни обострить. Самое частое их действие – просто пас назад. Второе. Не стягивать в стадию розыгрыша абсолютно всех, кроме КДБ и Холланда. Конечно, это может помогать контролю, но это просто-напросто понижает количество вариантов впереди. Третий момент. Доходить до чужой трети быстрее и в лучших соотношениях, потому что в этом матче Сити использовал нетрадиционные соотношения против прессинга. Обычно против прессинга соперника они используют 4 или 5 футболистов. В этом матче для контроля прессинга Арсенала опускалось сразу 7 футболистов. Следовательно, Сити позже приходил на чужую половину поля и в непривычных, невыгодных соотношениях. Ну и последнее – отдавать рискованные передачи, когда ты уже добрался до чужой третьей поля. Конечно, Гвардиола, один из лучших тренеров мира по взлому автобусов, знает все эти нюансы. Но в этот раз ему было просто влом все это обсуждать с журналистами, поэтому он решил увести все немножко в другую сторону за счет яркой цитаты. При этом играть против автобуса может быть действительно очень трудно, даже когда все эти условия выполняются. Приходится очень много изматывать соперника, ждать нужный момент для того, чтобы взорвать эпизод через комбинацию, через обострение, через обводку. И да, такой эпизод может очень-очень долго не появляться, не открываться, нужно проявлять терпение. Но суть в том, что в этом матче Гвардиола даже не пытался пойти этим путем. В этом контексте показательно, что уже чуть позже, на следующей пресс-конференции, которая была предматчевой пресс-конференции к игре против Астон Виллы, Пеп Гвардиола иначе все оценил. «Я пересмотрел игру. Нам не хватало игроков в финальной трети. Может быть, не только количественно, но и качественно. Игроков с другим набором навыков». Пеп шутит про крайние меры для того, чтобы взломать автобус. «Давайте не будем проверять, на какие меры готов пойти я, чтобы взломать алгоритмы Ютуба. Просто в добровольном порядке ставьте лайки. Под вас каждого. Ну и на канал подписывайтесь». Брайтон объявил о рекордной прибыли в 123 миллиона за прошлый сезон. Это не только рекорд клубный, это еще и рекорд всей АПЛ. Если мы рассматриваем это именно как финансовый год, то в этот отрезок вошли, например, трансферы Кукурелли, Бисума и Макалистера. Это, конечно, очень сильно помогло, но вообще это, конечно же, сочетание факторов. Брайтон просто очень хорошо управляемый клуб. И я, безусловно, знал, что Брайтон – это хорошо управляемый клуб. Но вот от этой новости даже у меня челюсть отвисла. Я постараюсь вам просто передать масштаб этого достижения. Если брать не только АПЛ, а вообще все-все лиги, то был только один случай более впечатляющей прибыли за всю историю. Конечно, это Барселона в первый сезон с финансовыми рычагами. Но это небольшое читерство, которое просто привело к тому, что за счет торговли будущим в конкретный год была зафиксирована очень высокая прибыль. А вот если брать, скажем так, более здоровые подсчеты, без всяческих махинаций, то Брайтон просто-напросто уникален. Вообще пробить отметку в 100 миллионов прибыли без Лиги Чемпионов – это какая-то невероятная мощь. Должно очень правильно работать абсолютно все. Очень эффективная зарплатная ведомость, отличные трансферы на выход, хорошие результаты. И я вот так думаю, я просто описываю сейчас Брайтон. Брайтон действительно все это делает. Самое важное, что это не случайный успех, это просто пик планомерной и очень качественной работы. Я уверен, что вы много читали про Брайтон, эта модель очень много раз объяснялась. Если коротко, формула примерно так выглядит. Аналитические модели Тони Блума, он их разработал еще для своего ставочного бизнеса, до прихода в клуб, но они, правда, крутые и эффективные. К ним прибавляется последовательность абсолютно во всех сферах деятельности клуба. И трансферная политика, и подбор тренера, и стиль, в котором, вне зависимости от того, кто сейчас тренер, играет команда. То есть все в клубе последовательно. И, наконец, максимизация каждой мелочи. Ну вот, ею может быть, например, назначение какого-то профильного тренера для того, чтобы улучшить конкретную стадию. Или то, как Брайтон работает на трансферах в Южной Америке, явно лучше всех в АПЛ. Или как они используют Юнион, Белийский Юнион, их дочерний клуб, для того, чтобы развивать футболистов. Или как они пользуются неуемным желанием Тодда Боули хотя бы косвенно прикоснуться к построению работающего манибол в АПЛ. Кстати, в прошлый раз по наводке Оливера Кана мы сравнивали клубы с сериалами. И Брайтон тоже там мелькал. Их сравнили с сериалом «Сверхъестественное». Сказали, что они, будучи простыми смертными, могут все равно бороться на равных с монстрами. Мне эта аналогия весьма и весьма понравилась. Кроме этого, вот еще давайте несколько выведу интересных комментариев на эту тему. Всем огромное спасибо за активность. Вот такая структура встречалась у Реала в матче против Атлетико. Да-да, это октагон, но не спешите ругать папу Давида Анчелотти. Не в каждом эпизоде все было так радикально, но принцип умышленного обхода центральной зоны сохранялся. Такое расположение не подходит для создания хороших моментов, но может быть весьма неплохим механизмом для использования владения в качестве оборонительного инструмента. Команда удерживает мяч, вообще не пасуя через центр, то есть не рискуя потерять мяч в опасной зоне. Если игроки в первой стадии устойчивы к давлению, то можно контролировать порывы соперника, организовывать прессинг. В этот раз была другая причина – опасение получить убойные переходы от Атлетико. С помощью такой схемы Реал действительно ограничил сильнейшую сторону соперника. И в минималистичной манере, без большого количества моментов, смог обыграть Атлетико. Такая явная адаптация от Реал Мадрид, да еще в домашнем матче, это большой тактический комплимент. Так вот, я, отталкиваясь от этого прецедента, хотел бы объяснить, какой сильной стороны так побаивался Мадрид. И тем более Атлетико крут и недооценен на дистанции всего сезона. Они заслужили. Атлетико – одна из лучших команд по части вертикальности и скоростных атак. Давайте углубимся в детали этих стадий. Фишка скоростных атак – фланги, где, как правило, располагаются братья Уильямсы, но может дать нужные качества и Беллингер. Они наиболее опасны в эпизодах двух типов – чистые контратаки и вертикализация позиционных атак. Разберем два примера. Вертикализация атаки возможна и уместна, когда соперник оставляет открытый мяч, то есть держит высокую оборону без прессинга. Здесь защитнику дают время подготовить заброс, туда по ближнему флангу уже готов открываться Иньяки Уильямс. Кроме этого, ускорение могут сделать игроки по центру и на дальнем фланге. В этом примере на левом фланге располагается Алекс Беллингер. Второй пример – это атака на пространстве. В таких атаках Атлетик часто использует формулу 1 плюс 3. Это когда к фланговому футболисту, в данном случае Нико Уильямсу, из глубины подключаются сразу трое. Уникальность в скорости создания таких или даже еще более выгодных соотношений. В финальной фазе эти трое распределяются по штрафной площади, предлагая игроку с мячом несколько вариантов для завершения атаки. Атлетик может по-разному приходить вот в такие опасные ситуации во фланговых зонах, но дальше они используют одни и те же механизмы для насыщения штрафной. Вот так выглядит примерная схема заполнения штрафной при фланговом прорыве. Возможные точки – это ближние и дальние штанги, пространство по центру ворот и удаленная точка по диагонали. На скрине видна группа игроков – Берингер, Грусетта и Сансетта. Они забегают в штрафную и готовы занять нужные позиции. Давайте закрепим на еще одном примере фланговой атаки Атлетико. В этом эпизоде прорывается Иньяки Уильямс. Тут на линии передачи оказывается два игрока – Нико Уильямс и Гурусетта. При этом приоритетная цель для Иньяки – это поиск опций для передачи именно в центре штрафной, а не удар, например, с острого угла с расчетом на ошибку вратаря. Чтобы выступать в роли футболиста, который атакует фланг, не обязательно носить фамилию Уильямс. Вот давайте рассмотрим эпизод, где левый защитник Берчичи оказался в этой роли. Как видите, здесь все описанные выше механизмы тоже соблюдаются. Вообще, насыщенность штрафной соперника для создания нескольких вариантов завершения атаки – это очень важная стилистическая фишка Бильбао. Это отражается и в статистике. Например, наиболее типичные кластеры передач. У Атлетико 2 из 5 отличительных кластеров паса – это передачи с обоих флангов вглубь штрафной. Это могут быть кроссы, прострелы, катбеки от лицевой. Вот таких разгонов опасался Карло Анчелотти. Справедливо опасался и классно потушил соперника, но немногие так могут. Источником таких моментов часто служит качественный прессинг. Атлетик блестяще выжидает в среднем блоке и, начав давление, душит на флангах. Таблица показывает, как сильные стороны команды Вальверде дополняют друг друга. Своевременный прессинг помогает часто отбирать мяч в острых позициях. Скорость игры на пространстве позволяет трансформировать эти моменты в угрозу. Средний блок и своевременный прессинг также служат хорошим оборонительным инструментом. Это позволяет Атлетику лидировать по очень многим защитным метрикам. Все стадии взаимосвязаны. Везде Атлетик хорошо обучен и максимизирует качество лидеров. Но наиболее уникальна команда именно вот в стадии скоростных разгонов, сразу после перехода мяча. Теперь вы знаете, как выстроена эта стадия. Кстати, завтра в Испании сыграют финал Кубка Короля. Там Атлетик Вальверде будет играть против Мальорки Хавьера Агирре. Будет приятно, если такая команда обзаведется трофеем. В моем списке недооцененных команд Атлетик уступает только Штутгарту. Я смотрю абсолютно каждый матч Штутгарта. Вот в эти выходные кайфанул матч против Хайденхайма 3-3. И отдельно рекомендую вам посмотреть первый гол. Первый гол в этом матче — это просто магия. Конечно, сейчас на экране пойдут скрины, но они вам не помогут. Нужно просто найти и посмотреть. Вот я наблюдал за этой комбинацией, и у меня прям пошли явные флешбеки Арсенала времен Арсена Венгера. То есть это величайший комплимент, который я могу только дать Штутгарту. И для Штутгарта, наверное, это самая красивая комбинация, но для Штутгарта, в принципе, такая игра в пас и такой умный футбол весьма типичен. Кстати, в одном из прошлых выпусков мы отдельно разбирали Штутгарт. И вообще очень часто в этих выпусках есть вневременные мысли. Так что можете посмотреть не только выпуск, где есть про Штутгарт, но и в целом пробежаться по плейлисту. Алексей Миранчук заслужил, чтобы мы о нем поговорили. Если вам нужно передать его крутость в одной картинке, то вот вам, пожалуйста, ассисты в 2024 году. Он входит в топ-5. Эта форма очень контрастирует с стартовой точкой Алексея в этом сезоне. Никто от него подобного и близко не ожидал. Наверное, даже сам Гасперини не ожидал. Поэтому давайте попробуем осмыслить детали его пути. Я сразу предупрежу, что тут нету какого-то магического переворота, нет такого, что вот нашли новую позицию, либо поменяли под него схему. Просто вот в несколько этапов сошлись мелочи одна за другой, и в итоге получился такой цельный пазл, который помогает Миранчуку блистать. Давайте как раз-таки на этапы, на составляющие разделим, и я таким образом объясню, как Алексей Миранчук к этому пришел. Так вот, для меня первый этап – это отъезд Адемола Лукмана на Кубок Африканских наций. Это не просто освободило одну позицию в атаке, это позволило Аталанте вернуться к немножко другому стилю. С Лукманом они больше заточены были на пространство, а без него стали возвращаться к стилю, в котором играли раньше, вот как раз-таки когда Миранчук приглашался в эту команду. И вот в этом стиле, в той же схеме, Миранчук закрыл, по сути, позицию, которая долгие годы ассоциировалась с Иличичем. И мне кажется, что вот именно этот отрезок помог Миранчуку начать блистать и обрести уверенность. Второй этап – это связь, которая образовалась с Эмилом Хольмом. Это правый латераль Аталанты. И мне кажется, вот именно когда они играют вместе с Миранчуком, оба проявляют себя максимально ярко. Хольм очень вариативен, он может и комбинировать, и ассистировать, и меняться позициями с Миранчуком. И мне кажется, вот когда эта связка выходит в правой зоне, вот так широко можно сформулировать, Аталанта выглядит лучше как команда. Третий шаг. Гасперини вот все это сопоставил, и теперь он всегда использует Миранчука в правом полуфланге, в его любимой зоне обитания. Раньше это было не железное правило. Иногда его сдвигали ближе к левой части поля, и там он чувствовал себя некомфортно. Но сейчас, по сути, у Гасперини просто нет выбора. Ну и, наконец, четвертый этап, то есть та точка, в которой мы находимся сейчас. Сейчас уже Миранчук даже не сильно зависит от характера матча. Например, против Наполи Аталанта акцентированно играла вторым номером. Но Алексей все равно нашел, как собрать результативные действия, как себя проявить, и сыграл очень-очень здорово. Вот так примерно сошелся этот пазл, и теперь Миранчук собирает вполне заслуженные комплименты. Пожалуй, прямо сейчас он главный атакующий игрок Аталанты. Он лидирует, например, и по передачам в штрафную, и по предударным действием, причем выбивает впечатляющие цифры в масштабах всей лиги. Если к чему-то и можно придраться, то к относительно небольшой выборке. В пересчете на 90 минутки он еще даже не сыграл 10 полных матчей. Посмотрим, но пока его динамика очень радует. Маурисио Почеттино очень интересно высказался по поводу статистики и позиции своей команды. «Я не принимаю критику болельщиков близко к сердцу. Если посмотреть на данные, то мы должны идти на четвертом месте в таблице. Из-за ряда факторов мы не там, но данные указывают, что мы на верном пути. Легко найти нужную статистику, когда хочешь кого-то замочить. Но данные нужно учитывать, в том числе, когда они отражают, что команда хороша, но не набирает очки, которые заслуживает». Мы должны верить в себя и в работу, которую делаем. Маурисио Почеттино – это не первый тренер, который подобным образом использует статистику. В этом сезоне даже Шон Дайч несколько раз отметился цитатами про ожидаемые голы. В общем, мне хотелось бы просто оттолкнуться от этих слов для того, чтобы с самых разных ракурсов разобрать подобные высказывания тренеров, которые могут, с одной стороны, раскрывать нам больше контекста по команде, а с другой стороны, ну, наверное, являются попытками команду отмазать. Итак, первый ракурс, с которого нужно рассматривать эти слова Почеттино, это его непосредственно цель, зачем он это говорит-то. И тут все, в принципе, понятно, как он может выгодно использовать вот именно такие данные. Он дает дополнительный щит себе, показывает, что его работа лучше, чем кажется на первый взгляд. Он посылает сигнал футболистам, чтобы они не пускали руки, чтобы у них все еще сохранялась уверенность. И с точки зрения этой цели никаких вопросов к Почеттино, кстати, быть не может. Второй ракурс, который тут нужно учитывать, это общая обоснованность. То есть не получается ли так, что тренер просто выходит и выдумывает, врет, и что либо это какие-то тайные данные никому недоступны, либо это просто не совпадает с тем, что мы наблюдаем, в том числе в данных. И тут тоже к Почеттино никаких вопросов быть не может. Действительно, если оценивать очень-очень общо, действительно, основания так высказываться у него есть. Действительно, Челси, если брать весь сезон без дополнительных деталей, не везет. Третий ракурс – это точность трактовок. Такая уже немножко гиковская территория, но тут, мне кажется, есть что предъявить Маурисио. Он высказался очень радикально. Он сказал, команда должна быть на четвертом месте. И мне кажется, вот именно таких фразочек у людей, которые не до конца принимают ожидаемые голы и подобные модели, сразу же начинает бомбить. И на самом деле не безосновательно. Просто это не совсем точно, и нужно учитывать очень-очень много факторов и сделать очень-очень много оговорок перед тем, как сказать, что команда должна быть не просто на каком-то месте, а в диапазоне между таким-то и таким-то местом. Более полная, но скучная формулировка звучала бы примерно так. Диапазон мест с 4 по 8 отражает перформанс Челси в этом сезоне лучше, чем турнирная таблица. И все это с кучей оговорок, с кучей допущений по поводу того, что модель, которую мы используем, достаточно точная, и что нет каких-то элементов, где конкретная команда на системном уровне от нее отклоняется. Я, конечно, не говорю, что Почеттино должен был так сказать, но просто если занусывать и подбирать слова, то примерно вот к такой точке мы придем. Ну и, наконец, четвертый ракурс – это выводы, которые делает Почеттино. И тут, мне кажется, он тоже упускает один важный элемент. Он говорит, что нужно просто продолжать как есть, нужно верить в процесс. Но он немножко упускает динамику. Дело в том, что вот практически весь underperformance учился по ожидаемым голам, он собрался в первой части сезона. Вот если мы возьмем достаточно длительный отрезок из последних 15 матчей, то там Челси выступает примерно в соответствии. Вот очень близко ожидаемые очки и просто очки Челси, они очень близки, и уже нельзя сказать, что на этой дистанции, это длительная дистанция, Челси не везет. То есть тут можно другие отмазки, либо оправдания применять. По-прежнему очень много травм у Челси, но тут нет динамики для того, чтобы утверждать, что нужно просто продолжать делать так, как делаем, и все наладится. Если уже пытаться пойти этим путем, то нужно говорить, нужно вернуться к тому, что было у нас в начале сезона, и тогда может наладиться. Но вот с выводами либо Маурисио Почеттино начудил, либо упростил, но они тут тоже не совсем сходятся. В общем, я понадеялся, что вот эти вот ракурсы помогут вам лучше понимать подобные высказывания тренеров. Их действительно становится все больше и больше. И всегда, как правило, они не безосновательны, но есть очень разные нюансы. А финальную речь с просьбой поставить лайки за меня произнесет гений открываний, Иджи Миллиандер и филантроп у чужих ворот Дарвин Нуньес.
Juguemos por algo más que una victoria. Juguemos por el futuro de nuestro planeta.
Yes, Darwin! Not a clue what you just said, but I love it! I love it!
На этом все. В следующий понедельник обсудим Францию и Германию в формате МНФ с Артемом Денисовым. Подписывайтесь на канал, чтобы точно не пропустить.